очень полезная история, весьма поучительная. А потом найдите проконсула Габриэля Грехова и побеседуйте с ним. Он многое может поведать о конструкторе». Ратибор вспомнил спутника Анастасии. Того тоже звали Габриэль. «Похоже, это он. Найти его непросто, хотя он и работает в синклите старейшин ВКС, но этот человек вам необходим. Я знаю, как его найти», — сказал Ратибор. Баянова подняла брови, однако выражать сомнения вслух не стала. «Начинай самостоятельно», — бас Железовского был почему-то мрачным. «Код запроса по конструктору введен в твой инк. Вечером зайдешь». Ратибор кивнул, попрощался и, не оглядываясь, пошел к лифту, нося в памяти два разных взгляда двух разных людей, одинаково сознающих ответственность своей работы. Перенесясь с базы в управление, открыв свой служебный модуль, сохранивший древнее бюрократическое название «кабинет», он сел за стол, привычно развернул приставку «Инка», и вдруг память оживила перед ним картины происшествия на Чернаве 4-летней давности. Он тогда возвращался из первого своего самостоятельного кенгуру к звездам Ориона, как гриф-специалист первого класса, и втайне был горд тем, что его оценили в управлении. Как раз накануне полета пришел вызов из кадровой комиссии с предложением перейти в отдел безопасности. У него были в запасе еще 2 дня на размышления, хотя про себя он уже решился на переход к безопасникам. Однако Ратибор не привык торопиться на поворотах судьбы и отложил визит в отдел до тех пор, пока не кончится срок отдыха. Наутро Карелия пригласила его на прогулку по ксенопарку, первому в истории Земли заповеднику внеземных форм жизни, где она работала ксенобиологом. Познакомились они на 4-м курсе Брянского политеха. Естественно, Ратибор не смог отказаться, да и не хотел. Во-первых, ему было по-настоящему интересно, несмотря на то, что некоторые виды животных он ловил сам. Во-вторых, до официального открытия парка должно было пройти не менее месяца, а в-третьих, Карелия пообещала показать нечто жутко необыкновенное. Парк с несколько необычным для данной местности названием Чернава располагался в бывшей пустыне Такламакан на границе с отрогами Кунь-Луня. Встретились у служебного входа. Карелия была возбуждена и весела, что всегда превращало ее в девочку-школьницу. Ратибор автомат входа пропустил так безропотно, будто пограничник был директором парка. Часа 2 Карелия водила будущего аса-безопасника по гигантскому парку с его экозонами, отгороженными не только от будущих посетителей, но и от земных природных условий невидимыми силовыми мембранами. Время прилетело незаметно, Ратибор рассматривал обитателей экозон с таким любопытством и непосредственностью, что Карелия ни с того ни с сего поцеловала его на виду сотрудников парка, на что он сам, правда, не обратил внимания. А потом она с торжественным видом подвела его к необычному широкому зданию в форме конуса со срезанной вершины, от стен которого отходили толстые контрфорсы. По диаметру здание было никак не меньше 1 километра. «Это наше главное достопримечательность», — с гордостью сказала Карелия. «Дом для монстрозавра. Слышал о таком?» «Разумеется, Ратибор слышал. Популяция монстрозавров была обнаружена не на планете, а на звезде типа, который был определен учеными как коричневый карлик. Что такие остывающие звезды диаметром с Юпитер или чуть больше, с температурой поверхности до 400-700 градусов могут существовать в природе, было предсказано специалистами-астрофизиками еще в 20 веке, но лишь недавно. Лет 20 назад коричневые карлики были обнаружены в старых шаровых звездных скоплениях. Коричневый карлик, давший жизнь монстрозаврам, был обнаружен в шаровом скоплении М13 в Геркулесе в 23 тысячах световых лет от Солнца. Так что эти твари представляли самый дальний из всех открытых очагов жизни. Мало того, это были единственные представители совершенно особого класса так называемых альтернативных биологий, класса некристаллических биометаллов. Уничтожить монстрозавра можно было, наверное, только с помощью ядерного взрыва. «Как же вам удалось доставить их на Землю?» — спросил Ратибор, насытившись созерцанием пары чудовищ, похожих на баранки, обросшие головами летучих мышей. Размеры зверей были невелики, 40 метров в поперечнике, но энергии они были накачаны чудовищно, представляя, по сути, живые термоядерные реакторы. Ратибор насчитал 6 симметрично расположенных летучих мышей. Наросты действительно напоминали головы этих земных млекопитающих, особенно ушами с невообразимо сложным рисунком перепонок. И подумал, что сверху монстрозавры напоминают головку цветка. Их доставил на Землю драйвер Прима дальразведки Савва Баренц. спохватилась Карелия, увлеченная зрелищем, как и гость. «Подробностей я не знаю, но, по-моему, он герой». «Возразить не рискну», — хмыкнул Ратибор. «Что-то они малоактивны». «Вы все домашние условия соблюдали?» «Почти все. Сила тяжести 100 же, температура поверхности 540 по Цельсию, атмосфера из паров металлов и металлоидов, излучение от микроволнового фона до гамма. Не стали только воспроизводить плотный поток нейтринов. С тех пор, как их доставили сюда, они практически все время спят». «А что говорят биологи?» «Карелия пожала плечиком. Идей много, но изучение зверей топчется пока еще на стадии толкования, а не точных знаний. Я, например, считаю, что без нейтринного фона из спячки они не выйдут. Лишь дважды мы наблюдали их вспышечную активность, и то ненадолго. Вот этого красавца в зеленоватой броне называют Панас, а второго с серебристым отливом — Ната, хотя кто из них мужчина, кто женщина, неизвестно. Ну что, понравились?» Ответить Ратибор не успел. Один из монстрозавров, Панас, вдруг окутался короной электрических разрядов и бросился на свою подругу. Громовой удар, водопад гигантских молний, люди зажмурились от ярчайшего, режущего света. А в вольере, если так можно было назвать огромный километровый аквариум с потолком, имитирующим небо коричневого карлика, продолжала развиваться вакханалия огня и грома. Из-за частых вспышек, бьющих по глазам, почти ничего невозможно было разглядеть, но все же Ратибор понял, что это не игра зверей и не проявление агрессивности самца, решившего сожрать свою самку, а нечто другое.